Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И перед тем, как мы начнем обсуждение центральной темы нашего эфира, давайте послушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам по телефону. 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Итак, доброе утро. Вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте. Ильдар, Башкирия.
Да, пожалуйста, говорите.
Я хочу по поводу вот телевидения России, вот и к правительству России обратиться. Вот. Вы показываете, что Данаер Ланаер, бывшие граждане Украины, стали в очередь за российскими паспортами. И передача такая, как 50 минут, приглашенные гости высказались там, что они должны защищать в российской власти граждан ДНР, ЛНР с российскими паспортами. А тут в России-то самих нас, россиян, кто защитит от этого российского административного произвола, понимаешь?
Я благодарю вам за то, что вы дозвонились к нам в эфир. Радио «Крым Реалии», мы предоставляем право высказаться каждому нашему радиослушателю. Вот из Башкирии к нам дозвонились. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам с территории Крыма и из соседней России. По этому номеру телефона мы готовы пообщаться с вами, выслушать вашу точку зрения. Относительно событий на Донбассе, я хочу напомнить, что есть проект «Радио Донбасс Реалии», телепроект «Донбасс Реалии». Можете обращаться к материалам наших коллег, чтобы знать о том, что происходит в ОРДЛО. Да, сейчас мы поговорим о том, что происходит в Крыму, точнее о том, что анонсируют в Крыму российские власти, анонсируют запуск такого цифрового рубля. Это новый вид российской валюты, да, платежного средства, который будет эмитироваться Центробанком России. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС, и проанонсировал, что Крым может стать пилотным регионом, где будет опробован этот цифровой рубль. Я процитирую господина Аксакова. С 1 января следующего года начинает действовать закон о цифровых финансовых активах. Я думаю, что этот закон должен быть интересен крымчанам. Я обсуждаю с айтишниками крымскими, чтобы они его применили здесь, в том числе для экономического оборота крымских организаций с организациями России и внешним рынком, сказал Аксаков. Он отметил, что цифровой рубль – это новый этап развития денежного обращения. Я продолжу цитировать. Поскольку все будет покупаться и продаваться в информационной системе, то должна быть денежная единица, которая этот оборот обслуживает. Центральный банк будет контролировать этот оборот. Это не биткоин и не эфир. Это рубль, выпущенный под контролем Центрального банка. Сейчас готовится предложение по его запуску. В следующем году, я надеюсь, будет тестирование под эгидой Центрального банка. Соответственно, после этого он будет в обороте нашей экономической действительности, сказал Аксаков. Итак, начнем мы разговор о том, что же такое вообще цифровой рубль, да, как сообщает сам Центробанк, это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться Центробанком. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Цифровой рубль можно будет использовать как для онлайн, так и для офлайн платежей. При этом во всех своих релизах Центробанк обращает особое внимание на том, что цифровой рубль – это не криптовалюта. Так и написано, что не имеет отношения к криптовалютам. Это фиатная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице Центрального банка. Давайте послушаем, как о новом платежном средстве рассказывает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Мы не ставим задачей вытеснения какого-то вида денег. Да? Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев, какого типа рублем им удобнее пользоваться. И наша задача обеспечить быстроту конвертации одного вида рубля в другой. Поэтому никакой задачи экономить на эмиссии мы, естественно, не ставим. Думаю, что если даже будет принято положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение, оно будет плавным. Думаю, что люди будут присматриваться, приглядываться, радоваться, и бизнес тоже, да, к тому, что это, что можно с помощью цифрового рубля делать. И здесь, конечно, очень важны и программы финансовой грамотности для того, чтобы люди с уверенностью могли пользоваться цифровым рублем.
Итак, это были слова Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, цитата по видео, опубликованному ресурсом РБК. Продолжим мы наш разговор с Михаилом Хреновым, директором по развитию и маркетингу компании Blockchain.ru. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте попробуем, наверное, проще рассказать. Да, я вас попрошу, что же такое цифровой рубль, вот в вашем понимании, потому что Центробанк дает пояснения, существуют они в нескольких редакциях. Я дальше в течение сегодняшнего эфира буду их цитировать, но все-таки вот в вашем понимании, что же такое цифровой рубль? Это и не рубль бумажный, да, и не рубль электронный, а что-то среднее, вот судя по тому, что говорит Эльвира Набиуллина. Вот давайте попробуем пояснить, что же это за такое платежное средство.
Да, спасибо. Значит, все верно. То есть, по сути, как я себе это понял, это будет цифровая форма рубля бумажного, текущего. То есть, действительно, как правильно говорят, в принципе, ну, уже и сообщество, и везде подхватили. Это, по сути, это не аналог биткоина. Это будет ли это криптовалюта или нет, мы даже этого точно, на самом деле, не узнаем. Потому что если там, но блокчейн, если он там внутри в этой всей системе есть, то он точно не будет публичным, как у биткоина. То есть это такой больше такой аналог стейблкоина, то есть он будет абсолютно привязан, его курс будет привязан к курсу рубля. Вот. И ну, это интересный такой эксперимент, как мне кажется, да, по ну, просто такой вот эксперимент, можно сказать, да, то есть это третья валюта наравне с фиатным рублем. И это эксперимент по исключению, по сути, банков вот из этого звена. То есть это будет имитироваться непосредственно Центробанком. Ну и, соответственно, весь контроль, вся эмиссия и контроль, в том числе за транзакциями, куда, как, за что, будут контролироваться Центробанком непосредственно.
То вот. Есть я правильно понимаю, что пока еще непонятен механизм эмитирования этого цифрового рубля. То, что эмитент будет один, центральный, это Центробанк России, уже понятно. А вот механизм того, как будут создаваться, да, коваться эти цифровые рубли, пока еще непонятен.
Да, то есть каким образом это будет, то есть, ну, на самом деле, вот непонятно, там тоже такой момент, если там полгода, или я примерно говорю, шла речь, что это именно будет вот национальная криптовалюта, потом в какой-то момент, вот в последней редакции, то есть все же, нет, это не криптовалюта, ну, в какой-то момент, то есть начали, там даже это заметно, идет прям акцент на том, что это никакая не криптовалюта. То есть, каким образом это будет имитироваться, да, мы точно на самом деле не знаем. Может быть, это будет, ну, буквально говоря, там, личный кабинет, нарисованный на нем циферками. Ну, то есть, без блокчейна, да, непосредственно, как у биткоина, без этой вот, без этого криптографического механизма, который, в принципе, учитывая, что это все имеет, как бы, центральный центр, да, то есть, это не децентрализованная система, а все-таки централизованная. Ну, опять же, да, как мы выяснили, которую Центробанк, центром которой является, вот, ну, то, в принципе, ну, насколько там она необходима, эта криптография, да, но это как бы такой момент, то есть это не самый принципиальный, то есть по факту, да, это просто цифровая форма будет бумажного рубля, вот.
Каковы вообще сейчас отношения российских властей с криптовалютой, если можно так сказать, да, с блокчейн-технологией, потому что говорили неоднократно, в том числе и в нашем эфире, вот с 2014 года неоднократно возникали идеи о том, что в Крыму, значит, нужно создавать майнинговые фермы и там майнить криптовалюту, да, когда был бум на майнинг криптовалюты, и вообще эта тема была очень популярна. Говорили об этом и в Крыму. Сейчас мы видим, что запускают цифровой рубль, тоже об этом говорят, что Крым станет пилотным регионом. Вот я хотел с вами вот об этом поговорить. Вообще, российское государство как относится к уже существующему рынку, к существующей инфраструктуре блокчейн?
Вот я, да, ну, биткоин вы имеете в виду, потому что блокчейн, да, это блокчейн, это как бы технология, но смотрите, какая вещь. И вот это хороший вопрос, потому что я думаю, именно поэтому в последних вот редакциях, собственно говоря, и начали акцентировать внимание пресс-службы на том, что это не криптовалюта. Потому что есть информация, что с 1 января 2021, получается, уже года, вообще, то есть, чуть ли не будет запрещено даже какую-то информацию распространять про биткоин именно. То есть, акцентирую внимание, потому что про блокчейн, как сама по себе... То есть я уверен, даже все вот эти ресурсы, которые там, сообщества, которые существуют, они просто будут акцентировать внимание на технологии блокчейн, потому что это нельзя запретить, она же это хорошая технология. Вот. Но про биткоин, да, про то, как им пользоваться, как его покупать, информацию будут уже на уровне Роскомнадзора, наверное, как-то, в общем, будут фильтровать. Вот так вот.
Давайте поговорим о том, вот если это не криптовалюта, если у нее есть центральный эмитент, то в чем интерес? Вот есть россиянин, да, и перед ним выбор, перевести свои деньги в биткоин или эти деньги как-то завести в цифровой рубль. Что он выберет? Можно ли это вообще вот, такое сравнение?
Это хороший, на самом деле, вопрос, потому что, смотрите, в первую очередь, я тоже согласен. Вот если бы я как-то с этим проектом был бы связан, я бы тоже в первую очередь спросил, а вот те люди, неважно, пускай это будет какая-то песочница, то есть тестовая, да, площадка, как вот если взять, вот как Крым, или это прям взять и сразу на всей стране ввести, каким образом людей замотивировать? Много чего можно сделать. Например, взять и сказать, что вот мы там, не знаю, ЖКХ со скидкой 50% оплачиваете цифровым рублем. Там, я не знаю, штрафы со скидкой, там еще как. То есть каким-то образом вовлечь людей, да, тех, кто, скажем так, тех, кто в принципе для кого этот цифровой рубль в теории готовится, это же, все-таки явно там, да, для определенных, скажем так, демографических, да, слоев. Я имею в виду, даже, наверное, не очень правильно выразился, по возрасту, да, то есть это вряд ли там для бабушек, дедушек, это скорее все-таки для поколения там среднего возраста, для молодежи. Вот. Извиняюсь, что-то потерял суть. И какой вопрос был, я прошу прощения.
Что выберет пользователь, блокчейн или цифровой рубль?
Именно, да.
Биткоин или цифровой рубль, я тоже.
Каким-то образом, я думаю, продумают мотивацию, да, собственно говоря, я вот начал думать, мысль увел. То есть каким-то образом продумают мотивацию к тому, чтобы люди его использовали. Вот, а по поводу того, что выберут, учитывая то, что хотят закрутить, что называется, гайки, запретить, депутатов заставить, скажем так, да, там, отчитываться по тому, сколько у них там биткоинов, криптовалюты, я не знаю, каким образом этот механизм можно, собственно говоря, вообще, в принципе, наладить, потому что, если у человека есть какое-то количество биткоинов, эфиров, если он заявил, не заявил, как ты докажешь, что они у него вообще есть, да, учитывая, что все эти сделки когда-то, да, мы биткоин сейчас там можем взять, там, зайти налог у биткоин, хоть там с VPN или прочее, и взять нелегально купить. То есть сделка уже, как бы, можно сказать, нелегальна. Вот. Поэтому, тут, как говорится, не очень понятно, каким образом это будет делаться. А по поводу того, что будут покупать, понимаете, биткоин – это все-таки такой актив, на котором можно деньги зарабатывать, потому что у него волатильность существует определенная. Курс вверх, курс вниз. Да, а биткоин – это, как вы называли вначале? Да, а когда-то, помните, был крипторубль. Вот если, если вы посмотрите, крипторубль тоже в этом много в интернете. То есть когда-то он так назывался, а сейчас специально для того, чтобы, как бы, по сути, так, наш ответ Чемберлену, да, то есть, чтобы, по сути, биткоин запрещают, да, с 1 числа, с 1 января следующего года, условно запрещают, да, то есть, а вот есть вот такой вот наш вот ответ. Я думаю, для чего это все делается, это вообще, посмотреть, это, я думаю, по аналогии с этим крипто-юанем, тоже, или с цифровым юанем, то, что делают в Китае. То есть, это такой все-таки элемент контроля государственного. Понятное дело, что это эксперимент, поэтому какая-то тестовая площадка нужна. И, кстати, мне кажется, здорово, если это будет Крым. Что плохого, если люди, если в этот регион каким-то образом какой-то капитал, да, полетит, и там люди какие-то заинтересованные, инвесторы поедут, население который сейчас в Крыму живет, только спасибо, мне кажется, скажет в любом случае.
Вот об этом я хотел спросить, потому что для того, чтобы внедрить новое платежное средство, нужна определенная инфраструктура. И с этими сложностями сталкивались, как я понимаю, да, популяризаторы идеи криптовалюты, биткоина. Для того, чтобы заплатить биткоином за кофе, да, все-таки нужна определенная инфраструктура. Вот успела ли она каким-то образом развиться в России? Во всяком случае, пока нет прямого запрета, да, на обращение биткоина, на его покупку и продажу. И по вашему мнению, насколько эффективно она сможет развиться под государственным контролем? Ну, вот эта система, да, оплаты в цифровом рубле уже.
Я думаю, что сможет. Знаете почему? Потому что вот я тут честно скажу, я прям не очень глубоко, но я знаю то, что вообще в принципе на уровне государства вот вводился вот те предприниматели, которые в ритейле, да, то есть, ну, там магазинчик или что-то, там же у них есть в какой-то момент, как-то забыл, как называется, честно, вот эта штука, ну, в общем, такое расчетно-кассовое специальное обслуживание, вот эту вот штуковину, которую говорят, вот все, мол, все покупайте. То есть уже есть некая инфраструктура, да, цифровая, да, по которой можно, скажем так, перенастроить. То есть я думаю, что для государства это вполне посильная задача.
Да, и еще один вопрос по поводу санкций. Сможет ли цифровой рубль помочь Крыму обойти международные санкции?
Ну вот смотрите, я думаю, то, что вот этот вот проект, да, в том числе, вот все идет все-таки, вот если даже вот вы посмотрите, скажем так, про описание, что это такое, да, вот про цифровой рубль и что такое цифровой юань, вы даже увидите то, что очень многие вещи там на уровне пунктов, не то, что под копирку, но структурно даже описание такое же. Ну, то есть, это такой элемент контроля своего рода. И Китай, я считаю, и Россия, в принципе, я считаю, правильно, да, смотрит в этом направлении, в том числе и за санкции. Ну, потому что все вот платежные системы, сейчас Visa, там, да, MasterCard, ну, вот представьте себе ситуацию, если там по какой-то причине, ну, это я, честно, я себе не очень представляю, потому что, ну, это как, я не знаю, ну, это сравнить можно вот в холодной войне, там, взять бомбу, запустить эту атомную. Ну, берут и на нас накладывают санкции, к примеру, да, на Россию по проведению платежей, вот такие, как Visa и MasterCard. Ну, все в моменте встает. А так вроде как у нас, как я, ну, это честно, это мой домысел. Но как у нас вот те, кто нами управляет, у них же есть какая-то стратегия все-таки там, да, не просто же так все эти вещи делать. Вот, а так у нас получается некая все-таки наша альтернатива, да, вот тому, то, что если вдруг это произойдет, вроде как бы у нас вот, а у нас есть все-таки какая-то своя там альтернатива, свое что-то мы можем делать. Не обязательно это будут прямо сейчас внедрять. Ну, если оттестируют, да, в том же Крыму, и будет, как, будут какие-то данные, да, для последующих интеграций, то, ну, а почему бы нет, то есть, в принципе, ну, это политика там, да, то есть это может быть какой-то альтернативой. Но я, честно говоря, вот не хотелось бы, чтобы по такому пути все развивалось, если честно, то есть при этом.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Хренов, директор по развитию и маркетингу компании Blockchain.ru. Мы продолжаем наш разговор. И в продолжение я хотел бы еще немного процитировать изложение Центробанка России о том, что такое цифровой рубль. Он об этом подробно пишет в аналитическом докладе, который опубликован на сайте ЦБР. Можете самостоятельно ознакомиться со всем докладом, да, но сейчас я зачитаю фрагмент, который касается того, что же такое цифровой рубль для того, чтобы наша аудитория понимала лучше. Цифровой рубль будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет имитироваться Центральным банком России в цифровой форме. Иными словами, цифровой рубль будет являться цифровой валютой российского Центробанка. При этом, если наличные деньги выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные деньги существуют в виде записи на счетах в коммерческих банках, то цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. С одной стороны, цифровой рубль сходен с банкнотами, так как он имеет уникальный цифровой код, так же как банкнота имеет серию и номер, и эмитируется Центральным банком. Поэтому цифровые деньги Центрального банка иногда называют цифровыми наличными. Продолжая аналогию с наличными, должна быть возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме, то есть при отсутствии доступа к сети интернета и мобильной связи. Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры. И с другой стороны, пишут авторы доклада, благодаря цифровой форме цифровой рубль имеет и свойства безналичных денег, которые не имеют физического носителя и открывают возможности для развития дистанционных платежей и расчетов. Таким образом, цифровой рубль в случае его внедрения объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег. Напомню, что я цитировал аналитический доклад Центробанка по поводу цифрового рубля. Полный текст опубликован на сайте Центробанка. Можете ознакомиться с ним самостоятельно. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Также есть номер, по которому к нам можно дозвониться с материковой части Украины. 044 490 2905. Ждем ваших звонков. Продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться как из Крыма, так и из соседней России. Номер телефона для нашей аудитории с материковой части Украины 044 490 2905. Итак, говорили мы минувшие 20 минут, получается, об инициативе введения цифрового рубля в Крыму, как в пилотном регионе, да, захваченный Россией Крым может стать первым регионом, где будет опробован цифровой рубль. Это новый вид российской валюты, который эмитируется Центробанком России. Такое заявление сделал журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Направили мы в этот комитет Госдумы письмо с приглашением принять участие в нашем эфире. Поговорить о том, как будет детально выглядеть реализация этого пилотного проекта в Крыму, будет ли подготовлена соответствующая инфраструктура для того, чтобы можно было рассчитываться в цифровом рубле, но ответа мы пока не получили. Ну что же, это будет поводом, да, в том числе для того, чтобы продолжить этот разговор в наших следующих эфирах. Будем с интересом наблюдать за тем, как будет реализовываться этот проект, если он будет реализовываться на территории Крымского полуострова, насколько будет он успешным в деле обхода санкций. Планировали мы сегодня разговоры о том, в каком состоянии сегодня находится банковская система в Крыму, как российские банки обходят санкции для работы в Крыму, или это у них не получается делать. Перед этим эфиром мы связывались с жителями Крымского полуострова, просили, чтобы они рассказали нам о том, как это выглядит с их точки зрения. Но в целом все рассказы свелись к тому, что если житель Крыма хочет получить банковскую карточку российского банка, не тех банков, которые работают в Крыму, которые находятся под санкциями и посредством которых расчеты с Россией затруднительны, да, если человек хочет получить банковскую карту российского банка, который работает в России, то ему нужно выехать как минимум в Тамань для того, чтобы эту карточку оформить. Были некоторые сообщения о том, что Тинькофф банк, то наиболее удобный, предоставляет для крымчан условия получения карточки, но там тоже нужно выезжать в Краснодарский край. К сожалению, сейчас не может присоединиться к нашему эфиру еще один эксперт, с которым мы хотели поговорить о том, в каком же сейчас состоянии находится банковская система в Крыму, как она работает в условиях санкций и может ли введение цифрового рубля каким-то образом изменить нынешнюю ситуацию и помочь Крыму обходить санкции, но, к сожалению, да, не может он принять участие в нашем эфире. Ну что ж, понятно, время утреннее. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут, секунд. Я напомню, что к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас в соседней России, тоже можете дозвониться к нам по этому телефону. Номер жителей для материковой Украины 044-490-2905. Звонки на этот номер мы ожидаем не только во время прямого эфира, по его завершению. Вы тоже можете дозвониться к нам по этому номеру. Ваш звонок, все, что вы нам скажете, останется на автоответчике. Мы обязательно внимательно послушаем все, что вы нам говорите, и при необходимости либо поможем вам найти ответ на ваш вопрос, либо свяжемся с вами, чтобы что-то уточнить. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер. Также напомню, что контакты нашей редакции есть на сайте Крым Реалии. Вы можете связаться с нами по электронной почте. Ее адрес вы найдете на сайте. Можете связаться с нами через форму обратной связи, которая также есть на сайте Крым Реалии. Ну и номер телефона я уже сказал. Также есть мы в социальных сетях. Всегда рады с вами общаться. Например, можете писать нам в сети Facebook. Ну а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио Крым Реалии. Напомню, что вы, кроме того, чтобы звонить нам в студию 8 800 10 06 926, имеете возможность комментировать наш эфир под видеотрансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube и на странице Крым Реалии в Facebook. Если вы до сих пор не подписались, вы можете исправить эту оплошность. Подпишитесь на нашу страницу в Фейсбуке, подпишитесь на наш канал в YouTube, нажмите колокольчик обязательно, чтобы получать уведомления о всех новостях, о всем новом, что публикуется на этих площадках ресурса Крым Реалии. Номер телефона, также напомню, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем мы поговорим далее? Поговорим мы далее о воде в Крыму, о том, что происходит с водоснабжением Крыма, мы детально рассказывали в блоке новостей. Сейчас же мы поговорим на такую тему. За сколько Крым опреснит морскую воду? Сколько будет стоить эта опресненная морская вода, о которой в последнее время говорится так долго? И вот этот вопрос российские власти Крыма активно обсуждают в последнее время. В качестве площадок для строительства опреснительной установки рассматривают поселок Николаевка Симферопольского района и село Фрунзе Сакского района. Способна ли технология опреснения решить проблему дефицита воды в Крыму? И может ли опреснение обходиться полуострову дешевле, чем Израилю, лидеру в этой области? В этих вопросах разбирались журналисты Крым Реалии. Крымчанин Алексей Перельмутер уже более 20 лет живет в Израиле, в приморском городе Ашдод. Именно тут построили пятый, пока что последний в стране опреснительный завод. Такая вода здесь вдвое дешевле природной пресной.
Я так полагаю, что это экономия 1.5-2 раза. По сравнению с тем, что если бы брали воду для всей страны из естественных пресных источников. То есть у нас из пресных источников получается только озеро, которое на всех картах написано как Галилейское море, вообще оно называется Кинерет, и артезианская скважина, которая находится в районе Энгеди.
15 лет назад в Израиле произошел очередной прорыв в сфере опреснительных технологий. Профессор Рафаэль Семиат, который уже более 40 лет исследует водные технологии в Израильском технологическом институте, рассказывает, что тогда удалось снизить себестоимость опреснения.
В Аскелоне построили опреснительную установку, и она стала большим сюрпризом для принимающих решения. Выяснилось, что себестоимость воды составит меньше, чем $0.5 за кубометр. Тогда это было 47 центов за кубометр. Сейчас даже меньше, потому что мы накопили определенный опыт. Сейчас мы имеем 600-650 миллионов кубометров опресненной воды в год, что обеспечивает более чем 80% потребления.
Профессор Рафаэль Семят называет низкую себестоимость опреснения, но Алексей Перельмутер за воду платит больше. За кубометр немногим более 7 шекелей. Это $2 меньше 60 гривен или 160 рублей. По этому тарифу оплачиваются 3,5 кубометра воды на одного человека в месяц. За каждый дополнительный кубометр платят почти вдвое дороже. В тариф заложены расходы на поддержание и модернизацию общеизраильского водопровода.
Да. Опресненная вода, даже с учетом того, что на ее опреснение тратится достаточно серьезная сумма, да, она гораздо дешевле в нашем регионе, чем та вода, которую добывают там, я не знаю, из артезианских скважин, из единственного пресного источника у нас. В любом случае это дешевле.
Израиль – мировой лидер по опреснительным технологиям. Их там разрабатывают и используют уже полвека. Используют технологию обратного осмоса. Морскую воду пропускают через специальные фильтрующие мембраны под высоким давлением. Опресненная вода течет из кранов израильтян, и ее можно пить. Такая вода в Крыму может стоить даже дешевле, чем в Израиле, полагает профессор Рафаэль Семят.
Salt contain. Содержание соли в Средиземном море около 3,8%. Содержание соли в Черном море меньше 2%. И стоимость опреснения зависит от количества соли, которую мы имеем. Так что на самом деле вы можете при помощи своей установки производить вдвое больше воды за то же самое количество энергии, которую мы используем на Средиземном море. Так что это в вашу пользу.
So it's a new favor. В Израиле нельзя иметь частные колодцы или бурить собственные скважины, чтобы не нанести ущерб подземным запасам.
Как вы знаете, мы долгое время контролировали сектор газа на юге Израиля. И закон там был точно такой же, как и у нас. Людям не позволяли делать свои колодцы. Когда мы покинули сектор газа и отдали его палестинцам, там начали рыть колодцы. Мне сказали, что на протяжении первых 2 месяцев это делали очень активно. И позже их число достигло примерно 202 тысяч. Это на такой небольшой территории, как сектор газа. Что же они сделали? Полностью уничтожили подземный водонос слой, и теперь у них нет источника качественной воды.
Именно такого сценария опасаются и крымские чиновники. Об этом заговорили уже открыто. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявлял об этом 12 октября 2020 года на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов.
Использование в таких объемах подземных вод, ну, чревато последствиями. Никто не знает, чем все это там уже там закончится. Поэтому, на наш взгляд, ну, и здесь все, в принципе, вопросы отработаны. Единственный выход сегодня – это опреснение. Все разговоры о том, что там полно воды там под землей, там, ну, коллеги, все заканчивается рано или поздно. Если когда-нибудь вода будет морской вытеснена, потом будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства вообще без ничего.
В Израиле все водные ресурсы принадлежат государству. Это стратегические природные запасы. В системе водопровода почти нет потерь. Сточенные воды используются повторно. Для сантехники внедрен стандарт экономии. В стиральных машинах нельзя использовать некоторые химикаты.
Лучше стало не только качество воды, но и качество сточных вод с точки зрения содержания соли. И мы перерабатываем сточные воды, чтобы подавать их для орошения фермерам.
Крыму тоже нужно изменить отношение к водным ресурсам, считает специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию крымчанин Сергей Гапон.
Абсолютно новый уклад использования воды. Такая вода будет технологически достаточно дорогая. Это для использования такой воды должны будут сооружены абсолютно новые гидротехнические сооружения. Это абсолютно новый уклад водопользования, абсолютно новый подход населения должен быть к использованию этой воды. И здесь поведенческий аспект тоже очень важен.
Журналисты Крымреалии спросили крымчан, как они относятся к идее опреснения воды из Черного моря.
подводной лодке служили, знаете, что такое пить опресненную воду? Это значит посаженные почки, испорченные зубы. Вот у меня как бы негативное отношение к этой проблеме.
Я считаю, что опреснители, там, где курортные города, которые к морю относятся, давно надо было делать, ставить опреснители для воды.
Я думаю, что опреснение воды, если это решит проблему в Крыму с водой, то это необходимо. И если есть другой выход, то, конечно же, нужно выбирать тот выход, который подешевле и более, так сказать, допустимо.
Недра-то выкачивают, но их же надо как-то пополнять. Это не решение проблем скважины.
Ситуация, которая сложилась в Крыму с водой, она очень плачевная. Вот, и это один из выходов, наверное, как-то более комфортно представить свою жизнь в дальнейшем.
Необходимо хотя бы для технических нужд Крыма. Почему-то, что агропромышленность Крыма, считайте, загинается. Несмотря на высокую цену воды, все равно это окупится.
Московские чиновники в конце октября сообщили, что заводы по опреснению – это пока запасной вариант, на крайний случай. Об этом по итогам визита в Крым заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Опреснительных установок, какие риски? В стране такого объема опреснительных установок пока не работает. И всегда, конечно, когда что-то новое, это всегда вызывает определенные риски, но не хочет рисковать на чем-то новом. Это раз. Второе, она имеет достаточно высокую стоимость.
Некоторые украинские ученые считают, что такую позицию Россия будет занимать и дальше, и пока лишь продолжит бурить новые скважины.
Я думаю, что в ближайшее время будет делаться ставка на новые скважины. Это, конечно, путь в никуда. Скважины решат проблему совсем на небольшой период времени. Это период, который исчисляется в месяцах, в некоторых случаях это годы, что скважины будут регулярно себя исчерпывать, скважины будут становиться все меньше и меньше, новые скважины проблемы никаким образом на долгую перспективу не решат.
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин признается, что признается, что Москва руководствуется еще советскими данными о подземных запасах воды в Крыму. Новые цифры обещают назвать в конце года, когда закончат бурить новые скважины для потребности Симферополя. Тогда и будут решать, строить ли первый обещанный опреснительный завод в поселке Николаевка Симферопольского района. Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с Крымским полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на Крымский полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. Власти России выделили 1 миллиард рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин. Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что согласно международному праву Россия несет полную ответственность за обеспечение населения Крыма водой. Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма. Ну что ж, у нас остается еще несколько минут до завершения этого эфира. Мы перейдем к новостей, но я сначала напомню еще важную информацию. У нас изменилось расписание эфиров. Привыкаем к новому расписанию вместе с вами. Я повторю, что с 26 октября время эфиров радио Крым Реалии изменилось. С понедельника по пятницу слушайте прямые эфиры утром с 9 утра, а вечером с 19 часов. Ну что же, приступаем к новостям. Итак, новости. Я напомню номер телефона, по которому еще можно дозвониться к нам в прямой эфир. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. Ну, а сейчас мы продолжим обзор крымских новостей. Я напомню, что самые актуальные и свежие и точные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма, вы всегда можете найти на сайте Крым Реалии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Итак, к новостям. Олег Сенцов закончил снимать фильм «Носорог» в Кривом Роге и собирается во Львов. Олег Сенцов сообщил, что закончил со съемками фильма «Носорог» на своей странице в Facebook. Я процитирую. «Носорог. Съемки в Кривом Роге закончились. Спасибо этому городу и его жителям за помощь в реализации нашего проекта. Завтра «Носорог» начинает переезд во Львов на последнюю съемочную неделю», сообщил Олег Сенцов. Напомним, проект фильма украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова «Носорог» получил финансовую поддержку от фонда Your Images на сумму 270 тысяч евро. Съемки фильма «Носорог» Олега Сенцова стартовали в конце сентября. Ранее сообщалось, что этот фильм получит 25 миллионов гривен из украинского бюджета. Сам Олег Сенцов говорил о том, что намерен продолжить съемки фильма «Носорог». Эта идея появилась еще до российской аннексии Крыма. И что намерен снимать по одному фильму в год. Он об этом сказал после освобождения из российского заключения. Олег Сенцов отметил, что первый фильм будет называться «Носорог». Это криминальная драма, работу над которой он не успел ранее закончить из-за событий Евромайдана, активным участником которого он был, а потом из-за российской аннексии Крыма и последовавшего за ней ареста. В 2011 году Олег Сенцов снял фильм «Гаммер», историю о крымском юноше, который строит карьеру киберспортсмена. Далее к крымским новостям. Бешенство в Крыму в Красногвардейском районе обнаружили зараженную лисицу. В селе Некрасово Красногвардейского района Крыма обнаружили зараженную бешенством лису. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России Госкомветеринарии Крыма. Далее цитата. Госкомветеринарии Крыма информирует о регистрации случая бешенства лисы в частном домовладении, расположенном по адресу улица Комсомольская, 4А, в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма. Неблагополучным пунктом по бешенству животных объявлено село Некрасово Красногвардейского района Крыма, говорится в сообщении. До этого в Красноперекопском районе Крыма зарегистрировали случай бешенства дикой лисы. Ранее в селе Береговое под Феодосией обнаружили еще один случай бешенства. Носителем вируса также оказалась лиса. В марте этого года в селе Мирное Симферопольского района Крыма также зафиксировали случай бешенства дикой лисы. Бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызвано вирусом бешенства. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит, воспаление головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Далее у нас есть новости спорта. Лига чемпионов. «Динамо» примет «Барселону» в Киеве. Киевская «Динамо» 24 ноября примет испанскую «Барселону» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Радио Свобода. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Футбол-1» и «Воля Футбол-1». В заявке «Барселоны» отсутствуют Лионель Месси, Ансу Фати, Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс, Серджи Роберто, Жерар Пике, Самюэль Умтити и Рональд Арауха. В составе «Динамо» не сыграют Артем Шабанов, Александр Тымчик, Александр Андреевский, Богдан Леднев, Микель Дуэлунд, Жерсон Родригес и Назарий Русин. На предматчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу сообщил, что команде не помогут также Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук. В предыдущем матче «Барселона» обыграла «Динамо» со счетом 2-1. После трех туров в группе G Лиги чемпионов лидирует «Барселона» с 9 очками в активе. «Динамо» имеет 1 очко и опережает венгерский Ференцвараш по дополнительным показателям. Но еще на одну новость у нас остается время, но эта новость важная. В Севастополе свидетелю по делу Руслана Бекирова снова не явились в суд. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбетдинов. Заседание суда 23 ноября в Севастополе по делу крымчанина Руслана Бекирова, которого обвиняют в лжесвидетельстве по севастопольскому делу Хизбут-Тахрир, не явились свидетели обвинения. Планировался допрос свидетелей обвинения, но вызвались два эксперта, которые готовили фонограмму по делу Руслана Бекирова. Вызывался секретный свидетель и должны были по видеоконференц-связи допросить Энвера Сейд Османова, который содержится в колонии. Ни один из свидетелей, наверное, уже на третье заседание не явились. Прокурор решил изменить представление доказательств. Так рассказал Курбидинов объединению «Крымская солидарность». Напомним, что ФСБ России обвиняет Руслана Бекирова в даче ложных показаний. Это часть 1 статьи 307 Уголовного кодекса России в отношении осужденного по делу Хизбут-Тахрир к 17 годам заключения Энвера Сейд Османова. Следствие, согласно постановлению, утверждает, что в марте 2019 года во время допроса Бекиров, цитата, «при отсутствии какого-либо морального и физического давления со стороны следователя, дал показания о том, что в январе 2015 года слышал, как Сейд Османов сообщал, что является хизбом». Это была цитата. Показания Бекирова следствие приобщило к материалам по делу Энвера Сейд Османова как доказательство его причастности к организации Хизбут-Тахрир. Однако спустя полгода, в августе 2019 года, во время рассмотрения дела Сейд Османова по существу, Руслан Бекиров, выступая в зале Южного окружного суда как свидетель обвинения, заявил коллегии судей, что давал показания против Сейд Османова под давлением со стороны сотрудников ФСБ. Бекиров вместе с адвокатом Эмилием Курбидиновым подали в военно-следственный комитет в Крыму заявление с просьбой провести проверку в отношении сотрудников ФСБ, которые его допрашивали. Публичные комментарии российской ФСБ относительно дела против Руслана Бекирова отсутствуют. Это вся информация на данную минуту. Я напомню, что этот эфир радио «Крым Реалии» для вас провел Сергей Макрушин. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечерний прямой эфир радио «Крым Реалии» в 19 часов по крымскому времени. Ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока.